«Ключ», як і завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.
Я, когда поехал тогда кататься по блокпостам, я надеялся приехать в Луганск, в освобожденный город, и взял с собой ключи от квартиры. Вот, эти ключи от квартиры вернулись со мной назад в Киев. Вот, и когда я разбирал рюкзак, например, после этой поездки, конечно, на дне их увидел, было очень горько, что я так и не смог ими воспользоваться.
Ключ, як и завжди зі мною.
Андрей Дегтяренко, луганчанин, журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты». До 1 декабря 2013 года занимал должность заместителя начальника управления массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации. После работал главным редактором «Реальной газеты». Издание выходило в печать до июля 2014 года, рассказывало о событиях в Луганске и регионе.
Ключ, як и завжди зі мною.
Происходили события, которых не случалось никогда. Все менялось, все была настоящая ломка. Причем изначально старая областная власть ушла, поскольку победила новая власть, которую тогда возглавлял Турчинов после Майдана. Вот. И в область приехал новый губернатор Болоцких, в принципе, старый знакомый, потому что это был долгое время глава МЧС Луганской области, потом был министром МЧС при Януковиче. Вот его назначают в Луганск. И параллельно с этим набирали силу вот антимайдановцы, и, в принципе, началом конца, на мой взгляд, стал, ну, наверное, на взгляд всех, кто находился в Луганске, стал захват СБУ.
Михаил Болоцких родился в селе Городище Староскольского района Белгородской области. С 1998 года занимал разные должности, связанные с гражданской защитой населения, в том числе и в Луганской области. 24 декабря 2012 был назначен председателем государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 2 марта 2014 года Болоцких освободили от этой должности и назначили председателем Луганской областной государственной администрации. 10 мая исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов освободил Михаила Болоцких от должности главы облгосадминистрации и назначил исполняющей обязанности его первую заместительницу Ирину Веригину. В период его руководства боевики захватили здание Главного управления СБУ в Луганской области, Главного управления МВД в Луганской области и облгосадминистрации. Вооруженную группировку возглавил выходец из Стаханова Валерий Болотов и его сторонники Алексей Корякин и Алексей Чмеленко, тоже из Стаханова. Журналисты искали способы попасть в захваченное здание СБУ или хотя бы в парк напротив, чтобы узнать информацию о руководителях захвата.
Я помню день рождения мой 8 апреля, и вот мы в редакции, ко мне приходят люди, мы начинаем праздновать. Потом закончилось тем, что мы пошли просто под здание СБУ, потому что надеялись попасть внутрь. И, в общем-то, хоть праздник, хоть не праздник, но вот все мысли были в эпицентре событий в городе Луганске.
Начиная с мая 2014 года в Луганске не осталось ни одного собственного корреспондента центральных телеканалов. Они выехали на подконтрольную Украине территорию из-за угроз. Основные местные СМИ перешли под контроль боевиков. Гражданские активисты самостоятельно освещают информацию в городе. Во время стрим-трансляции захвата областного военкомата в плен к боевикам попали представители Луганского Евромайдана Анна Макроусова и Алексей Беда. Спустя сутки под давлением общественности боевики отпустили их. 11 мая 2014 года боевики группировки ЛНР провели на подконтрольной им части Луганской области квазиреферендум.
Многие общественники начали уезжать из Луганска, журналисты начали уезжать из Луганска. Мы оставались, надеялись на то, что все будет хорошо. Я был достаточно оптимистично тогда настроен. Я верил в то, что это просто, ну, скажем так, какой-то блеф, скорее. Что просто Янукович, как я тогда думал, за этим всем стоит. И он просто делает все, чтобы его политическая сила договорилась с победившей майданной силой.
2 июня 2014 года. В 4 часа утра боевики начали штурм Луганского погранотряда. Это последняя силовая структура, которая была подконтрольна украинской власти. Штурм продолжался несколько дней. В итоге сотрудники Луганского погранотряда получили приказ покинуть его территорию и передислоцироваться в Старобельск. Луганчане в эти дни стали массово выезжать из города.
боевики стреляли из лестничных пролетов, фактически использовали жилые дома как прикрытие. И это вообще стало практикой самой настоящей. Эта практика началась именно тогда. И именно жители квартала Мирный первые начали выезжать. Я помню, мы приехали туда еще с видеокамерой и даже засняли, у меня до сих пор есть эти кадры, как люди просто выезжают из тех подъездов. Кто-то переезжал к родственникам в другой город, кто-то уезжал на море. Вот, просто потому что, ну, сейчас, мол, опасно, несколько недель мы там на море побудем, вернемся, все будет хорошо. Вот все вообще были уверены, и мы в том числе, что это, ну, вопрос, ну, может быть, максимум месяца. Потом все как-то устаканится, все договорятся.
9 мая 2014 года недалеко от пункта пропуска Должанские неизвестные расстреляли супружескую пару. Их дочь 2004 года рождения госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Так говорилось в официальном сообщении милиции. Позже в разных луганских СМИ появилась информация, что семью расстреляла группировка Сергея Сивака, члена военно-патриотического клуба «Каскад». Местные жители дезориентированы. Они не знают, где блокпосты украинских военных, а где боевиков. Не все понимают, как вести себя, если машину останавливают вооруженные люди.
У меня был период, когда я вывозил машину из Луганска, было захвачено Счастье, была захвачена станица, это все было под контролем боевиков, украинские войска стояли где-то в районе Новоайдара. И я очень долго думал, каким же путем ехать. Вообще, вот это вот всегда была такая настоящая русская рулетка. Ты не знаешь, через какой блокпост тебе удастся проскочить, а на каком блокпосту тебя остановят, ограбят, заберут машину или заберут на подвал. И на тот момент в Счастье, это был самый короткий путь, в принципе, на Киев, через Счастье, потому что, ну, через Дебальцево ехать это было слишком страшно, там и блокпостов было больше, а тут, в принципе, вот от Луганска один блокпост проехал, и все, и дальше уже ты на свободе. А было действительно уже ощущение, что мы находимся в такой большой клетке, в большой ловушке. Вот. Но на Счастинском блокпосту стояла группировка «Бати». Был такой, значит, в Счастье боевик, который, ну, славился жестокостью и действительно постоянными отжимами. А менее рискованно было ехать на станицу, где стояли казаки местные. Вот, тоже говорили, что вот есть риск, что машина будет ограблена, но типа можно теоретически откупиться. Вот. И я изначально думал ехать даже через станицу, хоть это и дольше, но очень долго в городе было много хлопот, мне звонили люди, мои бывшие одногруппники по университету просили, например, забрать трудовую книжку в университете. И мне нужно было поехать забрать трудовую книжку, вывезти им в Киев. Вот. И в итоге я поехал через Счастье. Мне буквально повезло, потому что передо мной ехала черная Toyota Camry, а мы с груженной машиной, с какими-то вещами, с компьютером, с женой ехали за ней. И боевики просто бросились на эту черную Camry. Вот она им так понравилась, они ее облепили, там начали людей доставать. Вот. И мы просто проехали.
Последний выпуск «Реальной газеты» вышел в середине июля. Позже система дистрибьюции перестала работать. Да и журналисты издания понимали, продолжать работу открыто опасно.
Вот. У нас были перебои даже. У нас, по-моему, последний номер в конце июня не вышел, но потом мы выдали его в конце июля. Но в конце июля уже не работала система дистрибьюции, уже шла война. На последней обложке «Реальной газеты», которая вышла в Луганске, был вид из окна редакции в Комброд, а я как раз забрался в редакцию незадолго до, там, забрать какие-то последние вещи, она была пустая, вот, и сфотографировал из окна с 9-го этажа на Коцюбинского, окно выходило на Комброд в курилке, вот, сфотографировал вот эти вот столбы дыма, которые поднимаются над Комбродом, и это было такой вот последний красноречивый. Я уже, естественно, жил один в своей квартире, все поуезжали. Каждую ночь ты просыпаешься от звуков сирены воздушной тревоги. И лежишь и думаешь, нужно ли выбегать во двор или пронесет в этот раз. Вот, я даже как-то так высчитывал, что, в принципе, квартал Гаевого не должен пострадать. Вот по всем диспозициям. И, кстати, так и случилось. На квартал Гаевого один раз все попал снаряд, и то это было вот как раз в день, когда я выехал одним из последних поездов из Луганска в июле. Вот только мы выехали, это был в 9 вечера, по-моему, отправлялся поезд, вот уже через полчаса прилетело. Дальше уже началась жизнь журналиста, который пишет о Донбассе, который периодически туда наезжает, ездит на войну. Я ездил как раз в конце августа, в принципе, попал в самый, наверное, жестокий момент. Как раз на День независимости начал очень сильно двигаться фронт в разные стороны. И я был под Горловкой, под Светлодарском, в Авдеевке, в Марьинке. Потом выезжал на Волноваху, на Мариуполь. И это была очень долгая поездка, потому что мы частично попадали уже на территорию, которая контролируется россиянами, боевиками. Вот. Прошили машину пулями, в которой мы ехали. Там побеседовали с бойцами на одном из блокпостов, отъезжаем от него, нам звонят и говорят: вы знаете, что вот вы были на этом блокпосту, его уже нет. То есть его разбомбили. Ну вот это, конечно, были очень страшные дни. То есть началась такая полноценная война.
Терористи підірвали міст під Луганськом.
За останню добу сили антитерористичної операції просунулись у глиб території, умовно контрольованої терористами, на 10-15 кілометрів.
Надеялись все, что Луганск возьмут в августе, потому что город был фактически оставлен бойовиками. Вот. И, в принципе, какая-то заминка, буквально несколько недель все решили, когда там со стороны Николаевки зашли российские там танковые батальоны, вот, опрокинули, опять заблокировали аэропорт. Ну, вообще, конечно, очень обидно было, что нет возможности. Я когда поехал тогда кататься по блокпостам, я надеялся приехать в Луганск, в освобожденный город, и взял с собой ключи от квартиры. Вот, эти ключи от квартиры вернулись со мной назад в Киев. Вот. И когда я разбирал рюкзак, например, после этой поездки, конечно, на дне их увидел, было очень горько, что я так и не смог ими воспользоваться. Люди продолжают цепляться за жизнь. Многим даже, наверное, можно сказать так, пришлось идти на какое-то сотрудничество с оккупантами. Но я даже не уверен, что этих людей, которые там следят за порядком, коммунальщики, которые действительно там спасали людей, восстанавливали порывы во время страшных обстрелов, я не считаю их коллаборантами. И ни по одному международному законодательству этих людей коллаборантами считать нельзя. Вот. И я очень бы не хотел, чтобы вот между нами становилась какая-то стена ненависти. Я не думаю, что мне будет куда-то идти прям тяжело-тяжело. Мне будет тяжело смотреть на тех людей, которые сотрудничали с боевиками. Мне будет тяжело с ними общаться. Я, ну, иногда не представляю вообще, что им говорить. Мне не хочется их ни в чем абсолютно обвинять, но я просто не знаю. Это вообще очень сложный вопрос, да, как сосуществовать все вместе. Да? Тем, кто призывал войну, тем, кто помогал захватывать здания. Как мы будем жить все вместе? Это сложно представить, но это не значит, что это невозможно.
Ключ, який завжди зі мною.